Джеймсон Баттон. Быть пилотом Формулы-1. Посвящается моему новенькому Хендриксу. Обязательно куплю тебе книгу «Как стать врачом, чтобы уравнять шансы». Уроки вождения.
«Так, мистер Бартон», — говорит инструктор по вождению спокойным, хрипловатым голосом, по которому можно распознать коренного жителя Лос-Анджелеса. «Баттон, вообще-то», — поправляю я, усаживаясь за руль Honda Accord и готовясь к началу урока. «Дженсон Баттон».
«Дженсон Баттон».
Попробую еще раз. «Дженсон Баттон».
«Точно», — вскрикивает он, — «это все ваш английский акцент». «Дженсон Баттон, Дженсон Баттон, все, понял. Ладно, мистер Баттон, нам надо немного подтянуть ваши навыки вождения по городу, чтобы подготовить вас к экзамену на права, все верно?»
«Да», — отвечаю я. После того, как мы с Бритни стали жить вместе, я очень скоро обнаружил, что для вождения в Лос-Анджелесе недостаточно просто держаться правой стороны дороги. Оказывается, здесь есть множество всяких мелочей. Например, разрешено поворачивать направо на красный свет, а еще всякие заморочки с велосипедными дорожками, и мне нужно все это знать, чтобы получить калифорнийские права. Неважно, кто ты и откуда, чтобы ездить по местным дорогам, нужны калифорнийские права. На самом деле потом окажется, что знание всех этих тонкостей мне не пригодится, ведь экзамен будет проходить так. Я недолго, но очень нервно поезжу по фонтане, слушая, как экзаменатор говорит сквозь зубы: «Здесь разрешено ехать 50, можете ускориться». После чего она поставит мне зачет по всем позициям, кроме одной — торможения. Видимо, я поздно тормозил.
«Я не поздно тормозил, буду жаловаться я Бритни после экзамена».
«Ты всегда поздно тормозишь», — смиренно ответит она. «Но это все потом. А сейчас мне надо немного разобраться с тем, как устроена дорожная система в Лос-Анджелесе, моем новом доме. А для этого самый лучший способ — взять урок вождения. С одной стороны, такое благоразумное поведение на меня не похоже. С другой, стыд за первый экзамен по вождению, который я провалил в Британии, все еще жжет сердце, и я хочу все сделать как следует. Да и к тому же отец Бритни служит в дорожном патруле, так что мне надо быть паенькой».
«Ладно, мистер Баттон, давайте трогаться», — говорит инструктор.
Мы начинаем движение, и тут я понимаю, что это всего лишь четвертый урок вождения в моей жизни, а предыдущие три были целых 20 лет назад, когда моим инструктором был Роджер Брандт, соперник отца по автокроссу. Роджер был не виноват в том, что я провалил тот экзамен. Проблема была в моей самоуверенности.
«Хорошо получается», — подбадривает меня инструктор, а затем спрашивает: «А кем вы работаете, мистер Баттон?»
«Вообще-то вожу автомобили». Он прикидывает: «Доставка пиццы? Убер? Курьерская служба?»
«Гонщиком», — уточняю я, чтобы ему помочь. «Гонщиком? Ого!»
Повисает молчание, но, бросив быстрый взгляд в сторону, я вижу, как он ищет меня в интернете.
«Ого!» — наконец произносит он и показывает мне телефон. «Это вы?»
«Да, это я». Он пристально смотрит на экран телефона.
«Тут написано, вы закончили карьеру в Формуле-1. Это правда?»
«Ну...» — отвечаю я. Триумфальное невозвращение. Прямо как в поговорке, птичка на хвосте принесла новость: «Тебе позвонят». Многие мне это говорили. «Тебе позвонят. Со дня на день». Я думал, стоя у бортика своего бассейна: «Черт, правда, что ли? Может, номер сменить?» Проблема заключалась в том, что моя последняя гонка Формулы-1, по крайней мере на тот момент я считал ее последней, прошла в Абу-Даби в 2016 году, и это было замечательно. Нет, сама гонка получилась так себе. Я сошел с трассы из-за поломки передней подвески, но по большому счету это не имело значения, так даже было лучше. Мои проводы состоялись немного раньше, и им не пришлось конкурировать с поздравлениями на подиуме, у которых, разумеется, и так не было шансов. Все собрались, чтобы попрощаться со мной. Команда, друзья, члены семьи, Бритни. Проводы были великолепные. Трудно было представить лучший финал для 17 лет, которые прошли в самолетах, моторхоумах и тесных кокпитах. Да, это мечта любого мальчишки, и я ни в коем случае не хочу показаться неблагодарным, потому что в течение всех этих 17 лет я не мог поверить собственному счастью, но... Всегда есть какое-то «но». В 2014 году скончался мой отец, и вместе с ним я потерял частичку себя. Я не имею в виду тягу к гонкам, которая, как вы скоро увидите, ничуть не ослабла. Скорее, ушло удовольствие от жизни гонщика Формулы-1. Без отца поддог был уже не таким, как раньше. И дело не только в этом. Я устал морально и физически от такой, в конечном счете, однообразной жизни. Наступает время, когда хочешь вырваться из круга, каким бы привлекательным он ни был. Поэтому я решил завязать с формулой и заняться чем-нибудь другим, например, триатлоном и дизайном интерьеров. Мне хотелось избавиться от давления, которое испытывают гонщики со стороны команды, напарников, спонсоров, СМИ, скрыться от всего этого великолепного, но физически и эмоционально изматывающего вихря. Впервые за всю мою взрослую жизнь дом перестал быть просто местом для ночлега. Я начал подумывать о том, чтобы пустить корни и сделать это вместе с Бритни, которая, возможно, и подтолкнула меня к этому решению. Я даже получил калифорнийские права и уже собирался удовлетворить свою жажду скорости, участвуя в гоночной серии Super GT. Другими словами, все шло без сучка, без задоринки и никаких планов, связанных с Формулой-1. Я думал, так может в этот раз птичка ошиблась? Может быть, никто и не позвонит? А затем как-то утром раздался телефонный звонок от гоночного директора команды McLaren Эрика Булье, и он сказал мне, что Фернандо Алонсо хочет принять участие в гонке 500 миль Индианаполиса, которая проходит в один день с Гран-при Монако, а это значит... «Мне нужно, чтобы в мае ты пилотировал в Монако». Было начало апреля, так что я ответил, «Я же вообще не знаю эту машину. К тому же не участвовал в гонках с ноября прошлого года. Все это время я готовлюсь к триатлону и занимаюсь дизайном интерьеров. Если нужен совет, в какой цвет выкрасить стену, это я легко, но сажать меня за руль в Монако?» Дело в том, что для гонщика, какой бы машиной он ни управлял, важно быть подготовленным. В конце концов, тебе не все равно, что люди про тебя скажут. А в том сезоне как раз произошло одно из самых серьезных изменений регламента в истории Формулы-1. Машина будет вести себя совершенно по-новому. Изменится не только шасси, покрышки будут больше, тяжелее, шире, увеличится прижимная сила. «Ты запасной пилот», — напомнил Эрик в ответ на мое явное нежелание ехать. «Это твоя работа». «Ну ладно, дай я это обдумаю». Я был в тупике. И мне, и Эрику было хорошо известно, что по контракту я обязан пилотировать. Ну и что? Я разглядывал свой бассейн, вспомнил о Бритни, которая сейчас занимается чем-то по дому, и набрал телефон моего менеджера Ричарда Годдарда. «Я могу как-то выкрутиться?» Он прочистил горло. «Но вообще-то нет. Смотри, тебе целый год платят большие деньги, и все, что от тебя требуется, это быть готовым на случай, если ты понадобишься». «Да, но я не думал, что понадоблюсь». «Ну вот, понадобился. Причем для того, чтобы принять участие, наверное, в самом престижном гран-при Формулы-1 на свете. Не повезло тебе, да?» Ричард знает примерно столько же о пилотировании, сколько я знаю о работе менеджера гонщиков. Иными словами, довольно-таки много, во всяком случае, побольше человека с улицы. И все же секреты шеф-повара ему недоступны. Каково это — сидеть за рулем гоночной машины? Что чувствуешь посреди карнавальной суматохи гран-при? Экипировка, комбез, ритуалы, регламенты и соревнования. Как правильно входить в поворот, следить за моторхоумом и почему никогда, ни при каких обстоятельствах не следует покупать яхту. Вы, кстати, обо всем этом скоро узнаете, если, конечно, продолжите слушать. Итак, я понял ситуацию, повесил трубку и быстро все обдумал. На это ушла всего пара минут, и, перезванивая, я уже смотрел на вещи совершенно иначе. «Здорово, Эрик!» «С удовольствием буду снова пилотировать ваш болид». И это была чистая правда. Такая уж у меня жизненная философия. Чем бы ты ни занимался, все надо делать на совесть. Тем более, когда ты связан контрактными обязательствами. Монако. Давным-давно, когда Льюис был моим напарником в Макларен, мы с ним записывали озвучку наших персонажей в мультсериале «Тюнд». Это был уже второй раз, когда я окунулся в мир высокой драматургии. В 2011 году я снимался в оскароносной рекламе «Head and Shoulders». Но вообще-то мультфильм получился неплохой. Детишкам вполне можно показать. В этом мультике показывали большую подземную трассу, на которой мы с Льюисом тренируемся, и многие были уверены, что она действительно существует в штаб-квартире Макларен в Уокинге. Правда жизни, такой трассы у нас не было. Зато у нас был симулятор, из которого я не вылезал целых 2 дня перед гонкой в Монако. На самом деле ощущения от машины были хорошие. Я даже задумался, может, не стоило из-за этого волноваться. Конечно, я угодил в бухту, 2 раза, но в реальности этого бы не случилось, там есть ограждение, так что в целом я был доволен. И вот я прибываю на трассу, вылитый Ганнибал из команды А.
Американский приключенческий сериал, главный герой которого Джон Ганнибал. Смит обладает навыками маскировки и перевоплощения. Примечание переводчика.
Старая гвардия в сборе, и даже не пришлось прибегать к маскировке. Вместе со мной прилетели Бритни, Ричард, личный физиотерапевт Майки, мой лучший друг Крис Банкомп, мой пиар-менеджер Джеймс Уильямсон, знакомые все лица. И все же, заходя в поддок, я испытал странное ощущение. С одной стороны, ничего не изменилось, с другой, время не стояло на месте. И еще кое-что. Не было того груза ответственности. То есть он был, но только в моей голове. А вот постороннее давление исчезло. Все думали, да он 7 месяцев не пилотировал, даже не сидел в этих новых болидах. Понятно, что он не покажет такие результаты, как раньше. Несмотря на все это, а может быть как раз и из-за этого всего, я вдруг задумался. Минуточку, а насколько хорошим вообще может быть результат? В конце концов, это Монте-Карло. Трасса, которую я знаю как свои 5 пальцев, я провел здесь 16 гонок, и мне, как правило, сопутствовала удача. Да, на этой трассе произошла самая серьезная моя авария. 2003 год, свободный заезд, столкновение на скорости 300 км в час и ночь в больнице. Но здесь же я проехал один из лучших своих кругов. 2009 год, квалификация за команду Браун, в результате которой я получил пол и выиграл гонку. Плюс какое-то время я здесь жил, так что это была, можно сказать, домашняя гонка. Так я начал мечтать. Ничего заоблачного, никаких глупостей. На подиум я, само собой, не рассчитывал. Но я надеялся попасть в первую десятку. Я также надеялся объехать моего напарника Стоффеля Ван Дорна и забрать для команды 1 очко в сезоне. Наступило время 1-го свободного заезда, я сглотнул и постарался справиться со странным ощущением. Это чувство, что я и народное тело внутри машины, преследовало меня с того момента, как я отпустил сцепление, и машина покатилась из гаража вдоль питлейн. В это время я проверял спидометр и пытался разобраться с непривычным расположением кнопок на руле. Я выехал на трассу, первый поворот расположен внутри питлейн, затем подъем на холм, а дальше площадь казино, и к этому моменту я уже начал привыкать к машине. Помню, как проезжал через площадь, и на лице у меня сияла широченная улыбка, потому что внезапно то странное ощущение пропало. Я чувствовал себя уверенно и думал: «Серьезно? 7 месяцев прошло с моей последней гонки, болид совсем другой, и при этом все нормально, просто блеск». К концу круга я был убежден. Мир, конечно, не стоял на месте, но и особенно далеко не ушел. Это по-прежнему машина, у нее по-прежнему 4 колеса, которые соприкасаются с дорогой, и в моих руках руль, который меня слушается. Суббота. Квалификация. Все в порядке, и 1-я сессия прошла как надо, в смысле, я вышел во 2-й сегмент и был доволен болидом. Постепенно я все больше начал доверять машине, и хотя торможение все еще не было идеальным, я был уверен, что могу улучшить свой результат. Более того, я знал, что еще не полностью выложился. Другими словами, можно было улучшить результат. Следующий круг не задался. На 1-м повороте были проблемы с торможением, но это не так уж важно. Преодолев короткий подъем, я быстро об этом забыл и снова наслаждался ездой. С улыбкой я проехал казино, в этот раз выжимая все на полную катушку. Слегка задел ограждение и скорректировал маленький занос на выезде из поворота. Оставшуюся часть этого чудесного круга у меня было чувство, что я почти разобрался с машиной.
«Ты на 9-й позиции», — передали мне в конце круга. «Ты вышел в 3-й сегмент».
Для меня это было все равно, что завоевать пол. Я был на 7-м небе. И самое главное, я обошел Стоффеля, моего партнера по команде. А в Формуле-1 единственным мерилом твоих способностей является то, можешь ли ты обогнать своего напарника. Спустя 2 часа я вернулся с небес на землю, причем шлепнулся с такой силой, что удар можно было зарегистрировать сейсмографом.
«У нас проблема».
«Что за проблема?»
«Проблемы с движком, надо менять».
«В смысле?»
«Придется стартовать из питлейна. В общем, ты на последней позиции».
Я спросил, «Вы знали, что так может получиться?»
Покашлив и уставившись на свои ботинки, они ответили, «Да, просто не хотели тебе говорить перед квалификацией».
Поразмыслив над этим и поостыв немного, я решил, что так, пожалуй, было лучше. Если бы я знал о потенциальных проблемах с двигателем, то не выложился бы как следует, и 2 дня прошли бы впустую. Но на самом деле было обидно, тем более проблемы были только у моего болида, и в результате Стоффель передвинулся на 9-е место, а мне оставалось идти на воскресную гонку, как на плаху, ничего хорошего ждать не приходилось. Вот тут мои ожидания оправдались на все 100. На следующее утро я проснулся, мрачно предвкушая, как буду 2 часа нарезать круги по Монте-Карло, пока меня обгоняют, и никто не мог вывести меня из этого состояния. И действительно, шла гонка, смена стратегии пит-стопов ничего не дала, я сидел в кокпите, постепенно закипая, а передо мной маячил Паскаль Верляйн. Тогда на 50-м кругу из 72 мое терпение лопнуло, и я сказал инженеру, «Давай сделаем еще пит-стоп, поставим свежие покрышки, может получится обогнать Верляйна». А что было терять? Монте-Карло очень неудобная трасса для обгонов. В среднем их здесь бывает штук 12 за гонку, а где-нибудь в Шанхае 52. Но это все-таки 12 обгонов, почему один из них не может стать моим? Мне дали добро, так что я сделал пит-стоп, поменял резину и поехал дальше. Скорость была хорошая, особенно в чистом воздухе, и скоро, отыграв 20 секунд у Верляйна и оказавшись прямо у него на хвосте, я планировал, что делать дальше. Опять-таки, терять мне было нечего. Если сработает, получится отличный ход. Если нет, будет столкновение. Я раньше всех доберусь до бара и выпью немного пива. Все случилось перед туннелем. Там, где 2 правых поворота. Мы поравнялись. Я был на внутренней стороне. Вообще-то там никто не обгоняет, но я был полон энтузиазма и решил попробовать. По правде говоря, если бы он меня заметил, все прошло бы нормально. Вот только он не заметил. И к тому времени, как я осознал, что он меня не видит, было уже поздно, потому что он уже поворачивал, и наши болиды соприкоснулись. Дзынь! В этот момент я ударил по тормозам, так что моя машина замедлилась, а его устремилась вперед. Мы зацепились колесами, и этого было достаточно, чтобы его болид перевернулся на бок и привалился к заграждению. Ранее в этом году Верляйн уже попадал в аварию, в которой травмировал позвоночник, так что я за него волновался. Ничего было не видно, обзор закрывало днище его болида, но было понятно, что головой он уперся в барьеры шин. Мне ничего не оставалось, кроме как проехать туннель, при этом искры от машины летели, как от сварщика, работающего в авральном режиме, после чего остановиться на правой обочине. Покидая болид, я услышал, что Верляйн выкарабкался из своего болида Саубер невредимым, так что хоть тут повезло.